говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Нам приходится корректировать свои планы, потому что один из наших гостей буквально полчаса назад задержан на территории Донецкой Народной Республики, так называемой. Это Павел Каныгин, собственный корреспондент, специальный корреспондент «Новой газеты» на Украине. Сейчас у него там командировка. Я представляю вам гостей нашей программы. Роман Цымбалюк с нами, собственный корреспондент агентства «Униан», вот здесь, в Москве. С нами на связи будет Борис Райт-Шустер. Это корреспондент журнала «Фокус» из Германии. И вот-вот мы свяжемся с Дмитрием Муратовым, главный редактор «Новой газеты». Все очень быстро произошло, стремительно. В 4 часа дня мы разговаривали с Павлом, договаривались об этом эфире. Дважды мы с ним говорили сегодня. Мы говорили о том, что обсуждаем гуманитарную ситуацию на Донбассе. Мы говорили, что обсуждаем доклад украинской гуманитарной миссии, который был представлен в Германии. Поэтому и Борис Райт-Шустер будет с нами на связи. И вот Павел должен был рассказать, какова ситуация на данный момент в Донецке. Вчера он видел митинг возмущенных граждан Донбасса, которые разговаривали со своим лидером Захарченко. Все это мы обсудили. И вот за полчаса до эфира наш продюсер звонит Павлу, чтобы еще раз уточнить его скайп, по которому он с нами обычно связывается. И он говорит: я разговаривать не могу, меня везут в управление. И дальше мы постараемся узнать, что происходит у главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Есть на связи Дмитрий? Здравствуйте. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Что происходит на эту минуту? Вот я вижу, что сделала заявление уже «Новая газета». Пожалуйста, перескажите нашим слушателям, в чем его смысл.
Полчаса назад я разговаривал с Каныгиным, который задержан и находится в здании КГБ Донецка. Они правопреемники КГБ, абсолютно достойные. Некий Игорь Михайлович, который не назвал мне свою фамилию, тот человек, под контролем которого находится Каныгин, заявил, что у него не было аккредитации. Это все является идиотизмом пятого уровня, потому что несколько раз подряд Каныгин обращался за аккредитацией в Министерство так называемой информации, так называемой ДНР. А вчера я звонил министру с той же самой просьбой и отправлял смс-ки с просьбой со мной связаться. Ну а сегодня его задержали, поскольку у него нет аккредитации. Я спросил, на каком основании его задержали. На российский гражданин, он находится в командировке. Он не лез в ваши так называемые органы государственной власти. На что мне было сказано? Он работал на украинские СМИ, что нежелательно. Вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы узнали, что он работал на украинские СМИ? Дело в том, что Каныгин работает только на одно издание. На «Новую газету». Он специальный корреспондент «Новой газеты» и больше никакого издания. Мне было сказано, внимание, слышите, да?
Конечно, слышим.
Внимание, это приз года. У него в кармане была найдена визитка украинского журналиста Бурдыги, по-моему.
Невероятно, просто невероятно.
Я говорю, слушайте, ну у каждого журналиста в кармане находятся десятки визиток.
А если визитку Барака Обамы найдут, то значит он работает на Америка?
Слушайте, я точно знаю, что у Каныгина пока еще нет визитка Барака Обамы, но мы подумаем. Но после чего его настойчиво потребовали, чтобы он прошел тест на содержание наркотических веществ в крови. Каныгин не стал отказываться. Все мы отлично знаем Павла, его предельно здоровый образ жизни.
Да.
И то, что фактически перед каждой командировкой мы вынуждены, чтобы не было провокаций, проводить с ним различные медицинские анализы. Мне этот Игорь Михайлович сказал, что у него в крови обнаружен наркотик. Ну, слушайте, ему честно сказал, что так не работало даже ЦРУ на Кубе в 60-е годы.
То есть это уже провокация в полном объеме.
Это уже архаика. Знаете, как все сказали Шерлок Холмс? Шерлок говорит: слушайте, лучше закройте рот, поскольку когда вы его открываете, понижаете IQ целой улицы. Вот сегодня было понижено IQ целого там вот этого ДНР в очередной раз. Потому что никаких наркотиков никогда в жизни Каныгин не принимал. Многие считают, что вот у него есть такое своеобразное постукивание локтем, что знаем все мы. Это врожденная особенность личности. И мы не один раз, а даже в газете об этом писали.
Нам даже приходилось точно так. Такая же была история. У него очень плохо с носом. У него действительно больной человек, медицинский, по медицинским показателям, его оперировали на носовую перегородку. И тоже ему это инкриминировали.
Мы не оперировали. Вот прям я и был хирургом, да. Так вот, я вам хочу сказать, что вот эти вот идеологи из спецслужбы ДНР, это, конечно, идеологически обкуренные люди.
Дмитрий, можем ли мы понимать так, что теперь, когда у них появляется такая чудовищная, уже криминальная зацепка, они могут его просто не выпустить просто так?
Мне гарантировали, что Каныгина сейчас припроводят в Успенку и перейдут в руки ФСБ, чему я страшно впервые в жизни рад.
Да уж.
Безусловно, рад. Если через два или там чуть больше времени Каныгина не будет на территории России, в Донецк вместе со мною вылетает делегация крупнейших зарубежных российских СМИ, в том числе руководителей российских СМИ, ряд депутатов Государственной Думы. Я обращаюсь сейчас через «Эхо Москвы» в заявление нашей газеты к господину Лаврову, госпоже Захаровой, к МИДу Российской Федерации по фактам подобного обращения с российским гражданином, а также к администрации президента. И я очень бы хотел, чтобы администрация президента также отреагировала на подобные вещи.
Я также хотела узнать, Дмитрий, с какими именно материалами газеты вы связываете это задержание? Вот что такого он мог написать, сказать, что спровоцировало вот такую реакцию?
Мы связываем это не с материалами газеты, а с общим уровнем так называемой ДНР. Там сейчас, извините за слово, рулят процессами московские пиарщики, такие отстойные московские пиарщики типа Дмитрий Чайка, Александр Казаков, кто-то их туда прислал. Они сейчас пытаются определять как бы информационную политику и показать, какие они крутые чуваки. Вот, собственно, и вся причина. Кто их назначил? Кто такие? Что за самозванцы? Что за черти и собачерки? Кто их выбирал? Какое правительство? Какой народ? Вот, собственно, причина как раз в том, что это фейк, вот эти самые люди. Они пытаются, когда честные, нормальные, профессиональные журналисты рассказывают про то, что происходит на территории Донецка, кстати говоря, очень доброжелательно, как тот же Павел.
Да.
Помните, он брал интервью и у Бородая, и у Пушилина, и у начальника КГБ Анчуфеева знаменитого, да? И мы же хотели рассказать, как это все происходит в жизни. Вот приехали новые парни, чтобы отличиться. Вот они отличились. Теперь навсегда.
Я прочитаю вам, Дмитрий, еще вот в заключение нашего разговора. То, что он написал 7 часов назад, Павел, посмотри, что он написал у себя на Фейсбуке. Если в течение последних 5 дней тебя называют сначала то агентом ФСБ, то затем агентом СБУ и обратно, в зависимости от географии, значит, все идет как надо. Действительно, у него были такие проблемы, что его постоянно подозревали, что вы агент этой спецслужбы, этой или этой.
Это проблема не Каныгина и не наша. Это проблема людей, у которых маниакальное конспирологическое сознание.
Угу.
Это к врачу, перед походом к врачу пить персан.
Спасибо. Мы будем очень надеяться, что через 2-3 часа Павла отпустят, и вам не придется туда ехать. И мы будем надеяться завтра встречать его на территории...
Да с удовольствием.
Да? Нет уж, лучше вот в другой раз. Не по такому поводу. Конечно, с удовольствием.
Это не первый раз. Я уже летал за Каныгиным, когда его брали в заложники бандиты там, от Незаревка.
Да, тогда его выручил Стефан...
Тогда Максим Шевченко сильно помог.
Тогда его выкупал Штефан Шоль за собственные деньги. Это, насколько я помню, всю эту
историю. Штефан, дорогой Штефан, да. Он же первый сообщил, а потом, значит, прилетела редакция, и там был Максим Шевченко, который его доставлял. Так что журналистская солидарность работает, несмотря на идеологические разногласия.
Работает.
Когда дело не касается пещерных людей, как вот эти самые работники отдела информации, министр печати самоназначенные в этой ДНР.
Да, и надо вспомнить тогдашние репортажи Павла Каныгина в «Новой газете», когда он писал, очень страшно описывал свое задержание. Очень дикие, очень страшные люди его задерживали. Тоже у нас волосы дыбом вставали, когда мы читали. Но будем надеяться, что в этот раз это более осмысленные персонажи, не такого криминального, чудовищного характера, как были вот год назад. Не знаю, вот, может быть, вам удастся с ними договориться, будем надеяться. Спасибо большое. С нами на связи был Дмитрий Муратов. Мы очень-очень переживаем за судьбу Павла Каныгина и будем, еще раз повторю, надеяться, что все будет хорошо. Я представлю вам, еще не поздоровался с нами, Борис Райтшустер. Борис, здравствуйте. Ну, вы видите, что делается здесь. Мы собирались с вами говорить на одну тему, но нам придется сначала поговорить немного на другую. Вот, Борис, вы считаете, вы ждали чего-то подобного вот в судьбе Павла, когда вы читали его публикации из Киева, из Донецка?
Да, нет, знаете, но просто уже это чуть ли не каждый день, каждый второй день происходят вещи, что ты думаешь, хуже уже не может быть, а все хуже и хуже. Это как будто какая-то из фантастической книги, из книги ужасов. Это просто кошмар, уму непонятно. И Орвел вместе взято. Всегда кажется, есть предел человеческой там подлости, маразму. И оказывается, этот предел еще не достигнут. Это очень грустно, а когда немцам рассказывают, они не верят, они думают, что вот у человека, который об этом говорит, пишет, что у журналиста крыша поехала, что он это придумывает, что этого не может быть. Видать, здоровым мозгам это непонятно.
Спасибо, Борис. Я вот назову телефон прямого эфира 8 800 222 12. Тема разговора, ну, мы сейчас поговорим, конечно, о Павле, но тем не менее я назову вам тему, которую мы собирались обсуждать и с самим Павлом. Защита прав русского населения, русскоязычного населения на Донбассе со стороны России, которая, как заметил на конференции в Германии Борис Райтшустер, сама же нарушает права собственного населения на территории Российской Федерации. Но Борис еще подробнее объяснит эту мысль. И вот звоните нам 8 800 222 12, участвуйте в нашем разговоре, говорите, что вы думаете о задержании Павла Каныгина на территории ДНР. Вот, Роман, вы читали то, что он писал. Работы Павла подвергались колоссальной критике со стороны официальных лиц, в том числе. Особенно злобную и острую реакцию вызывали его интервью с задержанными российскими военнослужащими, которые сейчас находятся в госпитале в Киеве. Его называли предателем. Вот буквально такие вещи происходили. Что вы скажете по поводу этих материалов? Могли ли они послужить, лечь в основу вот того, что обвинения, которые ему будут
предъявлять? Ну, я думаю, что в первую очередь надо вот этому случаю задержания Павла боевиками в Донецке придать максимальное общественное значение, максимально об этом должны все написать, потому что как это не... Как бы не хотелось это говорить, но, наверное, именно это залог безопасности и выживаемости в такой ситуации. Потому что если об этом никто не будет знать, вот эти вот люди, которые там бегают с автоматами, что у них в голове, никто не знает. И они абсолютно неуправляемые, не подконтрольные никем. И только как бы общественное там какое-то влияние, ну и в данном случае, слава богу, что Павел именно гражданин Российской Федерации, а не Украины. Это тоже сыграет однозначно в плюс. А почему с ним это произошло? Абсолютно, у меня нет никаких сомнений. Достаточно вспомнить два последних материала. Вчерашний митинг в Донецке, который он снял, в том числе на видео, и это является как бы неоспоримым доказательством того, что он там был и что он видел. А главная суть...
Протестный митинг.
Во-первых, протестный митинг.
Видно, как люди относятся к своей новой власти.
Так называемая власть, да. Никакая это не власть, да. Потому что эти люди держатся исключительно, прошу прощения, на российских штыках и российских автоматах. И самая ключевая, я думаю, вещь, почему сегодня у него такие большие неприятности, что он сказал и доказал, что люди, которые вышли на этот митинг, они требовали от Захарченко прекратить стрелять по украинским позициям с жилых районов. Собственно говоря, люди, которые там воюют, они выполняют завет Владимира Путина, который сказал, что мы будем стоять, мы, типа российские военные, не впереди, а позади женщин и детей. Вот они и стоят. Естественно, когда они наносят удары по украинским позициям, сейчас уровень противоборство дошел до такой степени, что никто не сможет украинскому солдату, который потерял ни одного своего боевого товарища, ему никто не запретит стрелять в ответ. Я, как украинский журналист, прекрасно осознаю прекрасно осознаю свои слова и весь страх этого, что если делается залп в противоположном направлении в жилые массивы, от этого могут погибать мирные жители. Но что сделал Павел? Он сказал, самое главное, о чем, собственно говоря, всегда говорит украинская сторона, что мы стреляем только в ответ. Это полностью опровергает всю российскую пропаганду, которая там рассказывает про каких-то карателей, еще что-то. Рассказывают нам, что мы Украина, ну, мы украинцы нарушаем Минские соглашения. Я не хочу никого оправдывать в данном случае, но судя по тому, какую позицию заняли украинские власти, мне сказали, ребята, то, что вы завоевали, забирайте, ну, если называть совсем просто, как бы, есть вещи своими именами. Дальше мы строим, там, я не знаю, в европейский вал, немножко западней географических границ Украины, а вы делаете с этим, что хотите. Но все прекрасно знают, что эту войну начали не просто так, не для того, чтобы оттяпать еще один кусочек территории Украины, а сделать для эту страну, как бы, ну, чтобы она посредством, чтобы ее управляли частью ее из Кремля, и как бы она, и эти люди с автоматами могли заблокировать любое решение в Киеве. Ну, как бы это ни для кого не секрет. Вот, и вот поэтому у него такие неприятности. Ну и опять же, надо вернуться к его многочисленным интервью с российскими военнослужащими, о которых, прошу прощения, не написал ни один так называемый федеральный канал. Я просто поражаюсь.
Да, называют его предателем.
Нет, я просто поражаюсь, что ничего. Вы так много рассказываете, да, о российских военнослужащих, об украинских военнослужащих, которые то сделали и плохое. И тут вот двое молодых парней, которые попали в плен фактически, и вы считаете, что вам достаточно, что в Кремле сказали... Это не наши военнослужащие. И все взяли под козырек. Просто хотелось бы напомнить российским журналистам, вы все-таки не солдаты. Хотя, наверное, вы все-таки солдаты информационной войны, и что там, все тут понятно.
Да, я помню, какое на меня сильнейшее впечатление произвел рассказ местных жителей. Вот два человека из Славянска рассказывали, как вот, когда был Славянск еще под гнетом вот этой оккупации ДНРовской, как ее тогда, не помню уж, называли, как они просили, умоляли жителей вот этих вот домов, находящихся на окраинах, они приходили, они заняли гостиницу, вот эти вот люди, которых называют там ополчением, они ходили на коленях, стояли перед ополчением, чтобы они ушли из этого дома, потому что Украина отвечает, естественно, украинская сторона отвечает по всем вот этим вот точкам, которые находятся рядом, и попадают в жилые дома. И они их послали самыми ужасными словами, которые только есть в русском языке.
Вот это первая часть, а сейчас ситуация настолько как бы усугубилась, что люди, которые со стороны воюют, скажем так, отстаивая российские интересы в данном конфликте, они ни при чем не останавливаются при решении своих боевых задач. То есть, если вот эти вот все сказки о защите русскоязычного населения, если говорить о теме нашей сегодня, это все ерунда. Всем абсолютно наплевать на мирных жителей, и если стоит приказ, как бы там, я не знаю, поразить какую-то цель, сколько в результате погибнет мирных, это просто ужас, граждан Украины, вот этим вот. Ладно, это человек уже погибший, который тут, да. Всем все равно.
Да. Борис, я вот хочу к вам обратиться. Вы написали у себя на страничке в социальной сети очень интересную, очень любопытную такую выжимку со слушаний в немецком, которое устроила немецкая партия ХДС в Германии, в Берлине. Вы написали о докладе, который сделала организация, вот такой гуманитарный фонд, работающий на Украине. И его председатель Андрей Васькович, украинского отделения, называется «Каритас», это украинское отделение фонда «Каритас», который сделал достаточно подробный анализ того, что, какая гуманитарная катастрофа происходит сегодня на Донбассе. И он говорит о том, что если российская военная агрессия будет продолжаться, то количество беженцев увеличится еще на 1 миллион, то есть на 1 миллион человек, при том, что уже 1 300 000. То есть он впрямую, правильно ли я поняла, что он впрямую виновным за вот эту ситуацию обозначает российскую сторону, которая как бы, как будто бы под предлогом защиты прав русскоязычного населения, в итоге превратила всю эту зону и всех этих людей в потенциальных беженцев. Правильно я понимаю эту мысль?
Абсолютно правильно вы понимаете. Там особенность этого конгресса была в том, что это происходило в Бундестаге, в немецком парламенте. Там первый раз, по-моему, в этом помещении, в таком большом кругу, это все было озвучено. Он очень открыто говорил, что это русская агрессия, и говорит, что вот на Западе, у нас в Германии много говорят, что невозможно военным путем решить эту проблему. Он ругал такую позицию, говорил, что уже полным ходом идет военное решение со стороны России. Говорит, мы, украинцы, мы защищаем свою территорию, что это ответ на агрессию России, что это борьба за свободу, борьба за границы Украины. И он рассказывал про то, что происходит в оккупированных областях. Он говорит, что оттуда убегали врачи, что оттуда убегали дентисты, что оттуда убежали люди, которые работают со стариками.
Стоматологи, понятно. То есть полностью лишились обслуживания медицинского они.
Да. И еще хуже, когда он рассказывает последствия, он говорит, он уверен, что когда туда опять допустят социальных служб, как Каритас, что они просто будут открывать двери квартир, и там будут просто трупы лежать, которые там уже давно лежат. На этот момент там просто в стане парламента там гробовая тишина, и жутко это было.
Понятно. Сергей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я первое, что хочу сказать. Вот идет эти подлые обстрелы из жилых кварталов. И ничего не напоминает, а? Как вам кажется? Правильно, проводите.
Алло. Ну мы вас слушаем. Что должны напомнить?
Параллели. Я просто напоминать, а он говорит, это Хамас, Хизбалах и прочие эти все структуры.
Ну, понимаете, в чем дело? Ну вот Роман понимает, о чем. Да, спасибо большое, Сергей. Да, Роман.
Ну, к сожалению, это не новость, и вот то, что наш коллега из Германии сказал, мне очень горько, что все тут так происходит, потому что по факту государство Украина не смогло защитить граждан, которые остались на оккупированной территории, и фактически признав, что они не могут соблюдать права человека, они просто говорят о том, что, ребята, мы не контролируем эту территорию, и по международному праву ответственность за оккупированную территорию несет оккупант. Вот, собственно говоря, ситуация в этом. А то, что... Знаете, вот у меня был такой случай, где-то более года назад меня пригласили на один из российских федеральных каналов поговорить о русскоязычном населении Украины. Главным гостем был пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. И тогда, на то время еще действовало решение Совета Федерации о вводе войск на территорию Украины. Я им сказал тогда, очень как бы старался максимально донести, ребята, если вы думаете, что вы придете на своих танках защищать русскоязычное население Украины, русскоязычные граждане Украины возьмут автоматы и будут вас стрелять. Собственно говоря, так оно и получилось. И если я вот в этой, и у вас, я всегда говорю, если посмотреть, скажем так, вот обыкновенные ролики в Ютубе, посмотреть, на каком языке разговаривают украинские солдаты, в большинстве случаев это именно русский язык. И опять же, посмотреть по планам мобилизации, по количеству добровольцев, людей, которые идут защищать свою страну, это в первую очередь жители так называемого Юго-Востока. Почему? Потому что все прекрасно знают, что в 100 километрах вот эти вот орки, если они придут, то мало не покажется никому, и свои дома как раз вот и можно защитить только вот таким образом. В то время как люди, так называемые западенцы, которыми тут пугают детей в Российской Федерации, в большей степени склонны к тому, чтобы как-то увильнуть от призыва и, скажем так, не попасть на войну. О чем это говорит? Говорит, что граждане Украины, русскоязычные граждане Украины, они любят свою страну так же и во многом больше, чем какие-то другие. Ну а самое главное, что вопрос здесь абсолютно не в языке. И когда нам рассказывают в Кремле, что мы там защищаем русскоязычное население или русских по национальности, это просто такой вот верх цинизма и двухлища, что просто, я не знаю, мне просто нет слов. Мне, ну, знаете, в такой ситуации в голову приходит только одна мысль. Властям этой страны, очевидно, наплевать на своих граждан. Потому что, если смотреть там российские телеканалы, то там только ситуация в Украине.
Исключительно, конечно.
То ну, почему они должны как-то относиться по-другому к гражданам Украины?
Да, вот я бы хотела задать вопрос нашим слушателям, уважаемым, и получить ваши ответы по номеру 8 800 222 12. Вы считаете ли заслуживающими доверия слова российских властей о том, что мы должны защищать права русскоязычного населения, которое находится в других республиках, в других странах? И, Борис Райтшустер, я хочу вам же обратить ваши слова, сказанные на этой конференции в Бундестаге. Вы сказали следующее. Россия оправдывает свое вмешательство в Украину тем, что она якобы должна защищать права русскоязычного населения. После 16 лет жизни в России, я могу сказать, права русскоязычного населения в самой России нарушаются во много раз чаще, чем в Украине. Вот расшифруйте, пожалуйста, вот это свое заявление.
Я хочу сказать, что настолько не защищены русскоязычные люди, настолько они виданы произволу властей, настолько страдают от коррупции и деспотизма в России, если это государство потом выступает и говорит, в другой стране нам это надо защищать, это, как уже предыдущий коллега говорил, это верх цинизма, это или на идиотов рассчитаны, которые на Западе не знают, или на людей, которые привыкли, что все вокруг ложь. Если русских надо защищать права русскоязычного населения, тогда обязательно это в России надо начинать, и надо систему сменить. И если те люди, которые нарушают больше всех права русских, самой России, если они с таким заявлением выступают, это просто театр абсурда. Вкусный театр абсурда.
Вот, и наконец, я хотела бы в заключение нашего с вами общения, Борис, спросить у вас, в Германии на таком, на официальном уровне признают этот термин «оккупация Украины», что оккупирована часть территории Украины Российской Федерации, так как заявляет об этом в Совете Европы и украинская сторона?
Очень по-разному. Я на этом конгрессе депутат христдемократов Вальман говорил, любой ребенок в Германии это понимает. Я ему делал реплику, что любой ребенок может да, но бывшие канцлеры Германии и бывшие премьер-министры очень не хотят этого понимать. Так что я думаю, здравомыслящая часть Германии это понимает. Но некоторые люди, которые или тесно связаны с Россией, или у которых по другому поводу большие симпатии, они это сильно отрицают и стараются создать такую лживую картину, что там Россия ни при чем. Но большинство немцев, думаю, понимают, элиты очень многие или вытесняют, или лгут.
Спасибо огромное, Борис, за участие в нашем эфире. И Виталий из Читы, вам слово. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот говорят, что значит, Россия защищает права русскоязычного населения, значит, в Украине там и так далее. Хотелось бы узнать, вообще статистика какая-то есть, сколько пострадало, сколько там уволили по национальному признаку, или детей там избивали, или что, вообще люди обращаются ли в местные суды, там, в российские суды, или может быть есть какая-то статистика, что обращаются в европейский суд, вообще что? То есть есть ли вообще проблема-то такая?
Виталий, огромное спасибо за вопрос. Вот Роман очень благодарен вам за него и готов ответить.
Вы знаете, этот вопрос, он как бы, как это ни странно, что по прошествии 25 лет независимости Украины, мне до сих пор кажется, что защищать надо даже сейчас, если говорить исключительно об языковом аспекте, украиноговорящую аудиторию. Я объясню почему. Потому что до сих пор, даже когда мы уже находимся в течение целого года в состоянии войны, 80% прессы печатной в Украине издается на русском языке.
Телевизионных каналов
выходит то же самое. И если говорить о... Ну, на самом-то деле, тут может сложиться такое какое-то двухзначное впечатление у слушателя. Я просто хочу сказать о том, что русский язык и украинский язык – это два родных языка для большинства населения Украины. Все опросы показывают, что большинство жителей Украины, они билингвы. Вот приведу еще такой маленький пример. Вот моему племяннику 10 лет. Вот когда мы сходим с ним, когда я приезжаю в Киев, в кинотеатр и смотрим мультфильм, когда мы оттуда выходим, я у него спрашиваю, на каком языке был мультфильм. Он не знает, что ответить, потому что ему все равно, он не понимает. Понимает разницу, как бы. То есть это очень сложно почувствовать жителю Украины. Поэтому хочу сказать, что это все политически, это все в большинстве своем рассказы об ущемлении русскоязычного населения Украины, это просто все ложь. Это повод для военного вторжения в Украину. А по поводу судов...
Обращение, да.
Или
вот
еще
для того, чтобы
чего-то.
Было вторжение, нужны обращения.
Ну, слушайте, я просто... вот искренне убежден, что реальных таких случаев нет. Открою вот маленький вам секрет, что, например, я знаю массу сотрудников МИД Украины, которые работают в Киеве, которые владеют массой языков, пишут, естественно, документы все на украинском языке, но между собой в компаниях со своими детьми говорят на русском языке. Это о чем говорит? Ну, это просто, понимаете, это настолько все притянуто. И очень жалко, что жители России под вот эту вот дудочку их просто обманули, а самые впечатлительные поехали умирать на Донбасс, убивать таких же русскоязычных, что самое страшное, и убивать, и погибать непонятно за что. За то, чтобы, я не знаю, там кто-то в Кремле какие-то там фишечки где-то на картах попередвигал. Ну, извините меня, это не причина.
Я думаю, Роман, вы не смотрите эту продукцию, но я однажды смотрела канал, который называется Life News, и по этому каналу показывали репортаж вот оттуда, из зоны боевых действий, вот то, что называется зоной АТО в Украине, а там это называется еще как-то по-своему Народный фронт. Вот был репортаж, который назывался «Дети Советского Союза», что вот здесь против украинских нацистов сражается целый Советский Союз. Показывали полк, ну не полк, конечно, там несколько человек, там сыновей полка, из Осетии, которые прибыли защищать своих братьев ДНР, своих русскоязычных братьев из ДНР, которых спрашивали, что вы здесь делаете? И они говорили, у нас остались семьи, у нас остались дети, у нас в Осетии. Но, тем не менее, мы хотим вот встать на защиту, мы плечом к плечу, вот с нашими русскими православными братьями. Вот такая мотивация людей, которых подняла эта пропаганда и отправила на защиту русских братьев.
Ну, знаете, вот в данном контексте просто хочется задать этим людям, а кто будет в случае вашей смерти кормить
вот
ваших детей?
Маленький.
Это первый момент. И если вы такие все честные и так переживаете за русскоязычное население, то у меня возникает один маленький вопрос. Откуда берутся масса сообщений о том, что люди, которые там принимают участие в боевых действиях в разных качествах, получают за это деньги? И сумма колеблется, но она в районе 50 тысяч рублей. Ну, можно, конечно, зная как бы объективность телеканала Life News, они могут показать, ну, как бы, все, что угодно. Я боюсь, что не хочу им подсказывать, но они могут действительно какого-нибудь ребенка распять, а потом рассказывать, как бы, показывать, как это сделали каратели. Поэтому, ну, это исключительно пропагандистский такой момент. И, ну, знаете, вот все не едут добровольно. Я, ну, возможно, многие и так. Ну, вот Александр Александров, который лежит с перебитой ногой в киевском госпитале, он говорит, что я выполнял приказ. Я честно говорю, что я не был на Донбассе и работаю в Москве, ну, как бы с территории боевиков я не поеду, потому что это как бы просто, ну, просто опасно для жизни в прямом смысле этого слова, потому что я украинский журналист. Вот. Но вот мои иностранные коллеги, они говорят, что там очень сложно понять, кто они такие. Они российские военные, они граждане России, они приехали, они просто там, как говорится, лебеди войны. Они все одеты в одинаковую российскую форму, ну, то есть или в очень похожую. У всех новые российские автоматы, у всех российская техника, ну, не самая новая, но есть в том числе новая. Конечно, это сложно, сложно определить, кто эти люди, вот какой их юридический статус. Он такой, как Александров, которому, ну, повезло, наверное, на самом-то деле, что остался жив и, ну, в конечном итоге рано или поздно вернется домой вместе со своим командиром. Вот, а остальные. Вот, знаете, вот я просто поражаюсь, я, работая здесь, задаю в последнее время один простой вопрос. Но раз вы говорите о том, что все не добровольцы, что они все туда едут, вопрос формулируется примерно так. Вот вы не скрываете, вы говорите, что вот добровольцы туда едут. Скажите, пожалуйста, хоть есть в России хоть какие-то подсчеты, сколько граждан России погибло на Донбассе? Я даже не говорю, что они военные, ну просто. Ну вам же, вот вы тут рассказываете о правах человека, о том, об украинских карателях. Ну, неужели в России никого это не интересует? Получается, что только украинского журналиста, потому что я... Почему? Да. Потому что таким образом можно составить примерные потери с двух сторон, потому что не могут умирать только украинские солдаты. Если наш господин Лысенко, спикер АТО, сказал, что сегодня погибло два украинских солдата, дай бог, чтобы их было не больше, но это значит, что два человека не менее погибло с той стороны. И это значит, что вероятность того, что они граждане России, как минимум половина, и никому до этого нет дела. Но мне просто это поражает.
Вы знаете, вот я бы хотела обсудить как раз, Роман, ту историю, которая тоже напрямую, вообще столько вокруг этого Павла Каныгина истории в последнее время. Вы знаете, количество перешло в качество, к сожалению. Вокруг него то с этими двумя военнопленными обвиняли его в том, что он предатель, потому что он берет у них интервью. Видите ли, никто не берет, а он берет у них интервью. Это единственный человек, который доносит, делает этих людей, ну, живыми для остальной России, и вот он почему-то предатель. Вторая история, в которой его упрекнули, и уже, по-моему, украинские коллеги, в том, что он вмешивается в дела чужой державы, когда он протестует против того, что ваша сторона, украинская, тоже хочет засекретить часть информации из зоны АТО.
Тут, да. Тут, если я прошу прощения,
вот, да. Я хочу, чтобы вы нам объяснили, вот я просто мой вопрос. В чем разница между тем, что хочет засекретить российская сторона цифры потерь, вы знаете, что сейчас указ такой специально засекретит, и в том, что хотят сделать ваши.
Который сейчас опротестуется в Верховном суде Российской Федерации, и Павел Каныгин, он один из подписантов вот этого, за что ему честь и хвала. В нашем случае тут надо, смотрите, народный депутат и лидер информационного сопротивления, ресурса информационного сопротивления, который Дмитрий Тимчук, который очень много пишет о себе, они очень много дают информации, скажем так, такой не совсем официальной о ситуации на фронтах, он выступил с инициативой, как народный депутат, что надо принять закон, который будет четко регламентировать работу журналистов в зоне боевых действий, ну, скажем так, со стороны Украины. Потому что, ну, на самом-то деле, тут надо очень внимательно смотреть.
Не засекречивать, а регламентация.
В первую очередь регламентировать, как это должно действовать, как, на каком основании человек получает эти аккредитацию, то, потому что этот документ очень сложно получить. Ну, вот российским журналистам, на самом-то деле, вот у Павла, насколько мне известно, он есть, но из пропагандистов, прошу прощения, это практически нереально. Ну, ничего тут удивительного нет. Война, люди, которые обеспечивают боевые действия с той стороны, им там как бы делать нечего. И Павел возмутился, я с ним полностью согласен, что, то есть, он с чем, что он хотел сказать, что не надо уподобляться Российской Федерации, что если ваше дело правое, то вам не надо скрывать это. Естественно, масса после того, как Павел это написал, на него накинулась, ну, скажем так, украинская аудитория, которая, ну, во-первых, надо говорить прямо, люди, у нас эмоции сейчас через край, и российский журналист, вот украинской аудитории очень сложно понять, что есть разные российские журналисты, что это не только Первый канал, это не только телеканалы, которые...
Что это не клеймо все-таки,
да.
Совсем.
И, естественно, на него набросились вот по этому поводу, что там вот русский журналист, там, ну, со всякими там гадостями было написано, что ты будешь нас учить, как бы, вы вот на нас напали, и вот это вот главная эмоция, как бы, обида на Россию, на российских, коллег я говорить не буду, российских лиц, которые обеспечивают боевые действия, обеспечивают информационную составляющую, она вызвала такую негативную реакцию. И вот, естественно, вот наш общий друг Айдер Муждабаев, он сказал, что вы разберитесь, его там, потому что...
Разберитесь, кто это говорит.
Кто это?
Да, кто
и,
это?
Ну, там вот, я помню, там вот один из, скажем так, постов был такой, что вот российские журналисты, они бегают с людьми, которые сбивают с ПЗРК украинский вертолет. Это история годичной давности, когда были задержаны журналисты Life News под Краматорском, а накануне был сбит украинский вертолет и погибли украинские военнослужащие. Просто вы поймите, что вот если бы такая ситуация сложилась бы в России, вот представьте, не знаю, на каких-то учениях кто-то бы сбил российский вертолет где-нибудь, давайте, в любой части. И на следующий день военные обнаружили лица с переносными зенитно-ракетными комплексами. Они бы их расстреляли, не задумываясь. Да. И даже не спрашивали, кто это. В журналисты, они рядом, они...
Ну, не расстреляли бы, но...
Да я вас умоляю, никто бы... Да. Нет.
Да.
А этих парней, как бы, ну что, их выслали из Украины, и они только этим отделались. Ну, извините, вы понимаете, вот эти вот истории, я не оправдываю, как бы, украинскую аудиторию, я просто хочу сказать, вы должны все-таки относиться к Украине с пониманием. Угу. Потому что украинских солдат на территории Российской Федерации нет. И,
да.
Естественно, сейчас, когда эта история...
Разное восприятие.
Да, она будет такой, у нее будет однозначно общественный резонанс, и я уверен, что и в Украине ситуация будет меняться. И самое главное, что украинское общество такое вот эмоциональное, оно такое уязвимое, оно поймет, что это все не черно-белое.
Угу. Ну, в общем, если подводить итог этой части нашего разговора, то правильно я понимаю, что он, Павел, в случае с российской стороной поставил свою подпись против засекречивания цифр потерь, угу. Вот при таких боевых операциях, а при участии России в боевых действиях неких за ее территорией, за ее границами. А в случае с украинским, он против того, чтобы сужать список вот журналистов, которые там...
Я должен поправиться. Там еще был очень важный момент, что Тымчук вот, он делал акцент на том, что надо регламентировать работу вот там на местности, где находятся украинские позиции.
Угу.
Чтобы, условно говоря, когда выйдет сюжет или репортаж, чтобы враг не мог опознать, вычислить там координаты и нанести удар по этим позициям. То есть это тоже надо сделать. И я понимаю и Павла, и понимаю Тимчука. И вообще, понимаете, как бы Украина, она... Ну, скажем так, если у нас до сих пор как бы в стране вот прошел сколько, год войны, нет института аккредитации такой вот, скажем так, как в Российской Федерации. То есть у нас был несколько лет назад аналогичная система, когда, чтобы работать журналистом на территории Украины, надо было получать аккредитацию при МИД России. Ты получаешь специальный документ, ты его показываешь, как бы, что я журналист, я работаю здесь официально и так далее. Сейчас этого нет. И вот эти вот все разговоры, когда говорят, что российских журналистов там решают аккредитацию. Это немножечко другой аспект. Их стараются, и это тоже правда, можно к этому по-разному относиться, не пускать в органы государственной власти. Ну, то есть, их лишили аккредитации в нашу Верховную Раду. Там это отдельные документы. Ну, тот, кто хоть немножко связан со средствами массовой информации, поймет меня.
Mm-hmm.
И поэтому вот и Тимчук как и пытается, как бы, человек, который, ну, скажем так, собаку съел на информации, и который видит, как это происходит. происходит? Как публикации в СМИ заканчиваются смертью украинских солдат? Вот. Поэтому
я сейчас расскажу вам одну историю в связи с этим как раз. Послушаем Станислава из Москвы. Здравствуйте, Станислав, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Значит, по Евроньюзу бывают репортажи из Донбасса.
Так.
И, кстати, Евроньюз бывает берет интервью у российских сепаратистов, хотя западные СМИ не должны такого делать. Так почему же все-таки делают? Спасибо.
Ну, начнем с того, что Евроньюз это, вы же говорите о русской, наверное, службе Евроньюз, которая принадлежит, это же вот, как сказать вам, акционер Евроньюз, это компания ВГТРК, абсолютно российская государственная компания. Они там работают относительно независимо, относительно. Но, тем не менее, они должны коррелировать свою редакционную политику, естественно, с политикой ВГТРК, раз. А во-вторых, я не считаю, что это неправильно брать интервью, вот совсем не брать интервью у российских сепаратистов, как вы их называете. Я считаю, что если у них есть возможность брать интервью у обеих сторон, так почему же ей не воспользоваться? Что вы, Роман, думаете?
Ну, знаете, такая очень двоякая ситуация.
Да.
Ну, вот скажу, вот агентство УНИАН, в котором я работаю, то мы, я не могу сказать, что мы вообще игнорируем эту точку зрения. И это на самом-то деле неправильно.
Конечно.
Потому что по факту именно вот эти лица с автоматами, они контролируют эту территорию. Это факт, как бы, и не признавать этого как минимум глупо.
Тем более переговоры-то ведутся.
Ну, единственное, что как бы вот мы, например, мы используем формулировку там один из лидеров боевиков, там так называемого ДНР или ЛНР. Как правильно, я вот стараюсь, например, уйти от слова террористы. Мне кажется, все-таки пророссийские боевики в данном случае это самая такая объективная, нейтральная. Точка зрения. Ну, естественно, это никакие не ополченцы, а те, кто называют их ополченцами, могу им сказать только одно, на территории России, пусть эти ополченцы придут к ним домой.
По поводу того, о чем вы говорили, вот я сейчас не называю имен, но расскажу такую очень поучительную историю. Вот вы говорите о том, что этот закон, который Тымчук продвигает, он должен обезопасить бойцов, которые там воюют, но точно так же он может обезопасить самих журналистов, потому что эта история случилась с абсолютно проукраинским, не буду называть имен, один журналист украинский, второй проукраинский,
не
он
знаю,
российский.
Не знаю, о ком вы говорите.
Да, но тем не менее, вот с ними случилась такая история, что они попали в расположение украинских войск, их попросили не делать фотографии, не выкладывать, пишите что угодно, но не фотографируйте лица бойцов. Но один из них, увидев симпатичную девушку, которая там в кашку варила или что-то в этом роде, немедленно в этот же первый вечер выложил ее в Твиттер, и дальше дальнейшего...
И если можно продолжить, через 5 минут начали звонить ее родителям, которые находились на оккупированной территории, что мы придем и вас всех убьем.
Абсолютно, абсолютно. Вот так случилось. И, ну, эти два молодых человека не обижаются за то, что с ними потом произошло. А произошло с ними вот ровное физическое, побили, короче говоря, их. Ну, они говорят, правильно, побили.
Их избили очень жестоко.
Их избили очень жестоко, но они при этом оба сказали, что по делам. Вот можете себе представить, в частных разговорах они никаких заявлений они в официальные органы не подавали по этому поводу.
Да, и один из участников этих событий, я у него когда спросил об этом, он мне все рассказал при условии, что я никогда не скажу, где это было и с кем конкретно.
И с кем конкретно, совершенно верно. Эта история, вот она так и ходит, как апокриф уже между нами, журналистами.
Но участник этого подтвердил мне лично за круглым столом. И, как ни странно, за этим столом был Павел Каныгин, который, я надеюсь, в ближайшее время отпустит домой.
Да, но эта история случилась не с Павлом Каныгиным, но тем не менее, это были вот два украинские, один украинский, один российский, ну вот на одной стороне, и они физически пострадали за то, что они совершили вот такую, не выполнили ту просьбу, которую к ним обратили вот эти. Я думаю, что этот закон, возможно, регулирует и эти отношения как-то тоже. может быть?
Ну, вы знаете, вот то, что произошло, я не оправдываю украинских военных ни в коем случае, но тут тоже надо понять, что эта история, она все-таки достаточно давняя.
Давняя, это было уже больше года назад.
И вот эти вот механизмы взаимодействия украинских военных с прессой, тут сделан колоссальный шаг вперед. И количество пресс-офицеров увеличилось значительно. И не так вот, допустим, как раньше, фактически у нас был один спикер, а то сейчас есть пресс-офицеры в конкретных воинских подразделениях, бригадах. И этот процесс, он, я не говорю, что там все у нас идеально, и в Украине, мы все-таки украинцы, у нас идеально никогда не будет, но ситуация намного лучше, и получить информацию стало намного проще. Вот я бы так сказал.
То есть цивилизовались с тех пор, как случилась эта дикая, в общем, дикая история, в которой обе стороны были виноваты. Может быть, больше, конечно, виноваты те, кто нанес физический ущерб, но, тем не менее, виноваты были обе стороны, и они это признают, по крайней мере. И эта ситуация урегулировалась между ними, но, тем не менее, не хотелось бы, чтобы они повторялись. Я прочитаю еще вот два абзаца из этого доклада, который сделал гуманитарный фонд. Люди, оставшиеся на оккупированных территориях, живут в абсолютно катастрофических условиях. Это из выступления Андрея Васьковича, президента украинского отделения Каритаса, на Конгрессе по вопросам Украины в Берлине, в Бундестаге. Это в основном пожилые люди, которые не могли убежать и которым срочно требуется помощь. Стало известно, что из этих районов сбежала большая часть младшего медицинского персонала и врачей, что в Донецке не осталось ни одного зубного врача. Это значит, что дончане, имеющие проблемы с зубами, находятся в безвыходном положении. Старики остались в своих квартирах безо всякой помощи. Боюсь, что когда мы туда доберемся и откроем двери квартир, нам останется только похоронить умерших людей, брошенных на произвол судьбы. Все подступы к этим территориям сейчас заблокированы. Ни одна организация не решается поехать туда из-за обстрелов. Люди не могут получить помощь. В Украине, подчеркиваю, сейчас мы имеем дело с самой большой гуманитарной катастрофой в Европе со времен Второй мировой войны. 1,3 миллиона внутренних беженцев в Украине, около 600 тысяч бежали за границу, и это только по официальным данным. Мы имеем основания предполагать, что истинные цифры намного больше. 8 тысяч погибших в этой войне, опять же, только по официальным данным. Мы исходим из того, что реальное число как минимум в 3 раза выше. У беженцев нет никаких перспектив и так далее. И вот дальше он говорит, в случае очередного наступления российских войск, при передвижении контактной линии, линии фронта, вот если делать такое примечание, всего на 15 километров на запад, люди, бежавшие туда, вынуждены будут опять сняться с места, и мы получим еще 1 миллион беженцев. И они, возможно, не остановятся на украинской границе. Все время говорят о том, возможно ли военное решение вопроса. Мы в Украине считаем, что война уже идет. Мы, украинцы, защищаем свою территорию. Вот такая страшная статистика. И на этом фоне, что слышат россияне, что вот очередная колонна гуманитарной помощи со стороны России отправляется в Донбасс помогать.
Ну, вы знаете, я вот далек от мысли, как у нас в Украине иногда говорят, что этими гумкам-воем ЧС там патроны привозят. Скорее всего, нет. Это нет необходимости в этом, потому что там 400 километров границы, боеприпасы можно привезти на зеленых машинах, а не на белых. Но объем помощи, который туда поставляется, ну, если посчитать на количество людей, это просто это ничего. Это капля в море. Это, опять же, все из области пиара и обмана.
Пиара для своих, вот как мы помогаем.
Рассказать о том, что мы русские своих не бросаем, ну, знаете, история двух российских спецназовцев, она показала очень многое. А вот к тому, что вы прочитали, мне на самом деле добавить нечего. Украина, мне кажется, показала, что никто просто так ничего не отдаст. Если люди, которые принимают в Российской Федерации решение о наступлении и думают об этом, но просто все должны очень четко осознавать, что любая активизация боевых действий, она приведет к количеству жертв.
Роман,
самое страшное, да. Понимаете, я всегда пытаюсь вот в этой аудитории, в России сказать, типа, вы не думайте, что вы можете называть это как угодно. Хотите, называйте это там гражданской войной. Мне на самом деле, даже не хочу вас переспрашивать, переубеждать, но почему вас граждан России не интересует гибель граждан Российской Федерации, и тем более российских военных, которые выполняют приказ. Вот это для меня просто остается загадкой широкой русской души.
Да, широкой русской души. Почему так? И как вы считаете, Роман, все-таки, если вернуться к тому, и к Павлу Коныгину, к его судьбе, и к тому митингу, который он показал вчера в Донецке, вы считаете, как-то меняется все-таки? Я понимаю, что вы не можете судить. Ну, доходит до вас какая-то информация. Вы что-то видите, какие-то сюжеты. Меняется настроение? Тот же митинг вы увидели у Павла. Меняется настроение там? Начинают они понимать, что их обманывают? Или не понимать, что...
Мне кажется, на самом-то деле, я ничего не могу сказать по этому поводу, меняется или не меняется. Да. Я объясню свои слова, просто все очень просто. Оккупированная территория, она не имеет права голоса, как бы это страшно ни звучало. Там люди ограничены в средствах массовой информации. В первую очередь, когда пришел Бородай, Стрелков и его веселая команда с русскими ребятами, с российского спецназа, первое, что они сделали, это отключили украинские средства массовой информации. Это первое. Ключевой момент. Второе. Даже сейчас, вот если абстрагироваться от Донецка, а вот посмотреть вот годовщину Крыма, вот просто посмотреть сюжеты, которые делались украинскими журналистами, там, когда вот, казалось бы, Крым, вот все российская территория якобы, а куча людей просто боятся сказать о том, что они любят Украину. Они боятся, потому что они знают, что с ними будет. Здесь точно такая же ситуация. И буквально последнее слово. Вот если вот нам показывают как бы, там, какие-то парады, и выходит много людей.
Не успеваем закончить.